Итак, мы будем продолжать наш семинар, и нам нужно двигаться побыстрее, потому что остается еще материала очень много городов разных нам нужно посмотреть, а времени не так уж много. Взгляните, пожалуйста, на вот эту карту. Мы приступаем к изучению следующего региона в Центральном Нагорье. Это Самарийское Нагорье. А здесь у нас было несколько значимых гор. Ну, все это, разумеется, Нагорье, значит, здесь много гор, но есть две горы, названия которых нам известны и которые фигурируют в библейской истории. Это гора Гевал и гора Горизим. Вы увидите, что эти горы очень часто упоминаются в Библии. На этих горах произносилось благословение и проклятие. И гора Горизим стала священной горой самарян в более позднее время. Есть несколько также городов, которые упоминаются в библейской истории. Это город Самария, которая долгое время была столицей Израиля, Северного царства. Город Фирца, который некоторое время был столицей Израиля. Сихарь, небольшая деревушка, которая упоминается в Новом Завете в связи с беседой Иисуса Христа с самарянкой. Вы можете увидеть, что Сихарь расположен близко к горе Горизим. Почему это важно, мы позднее скажем. Сихем – город, который с древнейших времен существовал, в котором был еще Иаков со своими сыновьями. И позднее он тоже бывал столицей Израиля. Город Силом, в котором стояла Скиния, и город Вифиль. Тоже часто упоминается в Библии, в частности, в Вифиле. Вифиль – это была южная граница Северного Израильского царства, то есть на границе между Израилем и Иудой. И там был расположен, со времен Иероваама I, там был расположен храм, в котором стояли золотые тельцы, для того, чтобы израильтяне, жители Северного царства, поклонялись здесь и не ходили поклоняться в израильский храм. Давайте мы скажем прежде всего о столицах Израильского царства. Израильское царство последовательно сменило несколько столиц. Сначала первой столицей очень короткий период времени был город Сихем. Однако Сихем оказался очень неудачным, потому что его трудно было защищать. Третий царств, 12 глава, 25 стих. «И обстроил Иероваам Сихем». Иероваам – это первый царь разделившегося царства. После того, как после Соломона, как вы помните, его сын Раваам был на престоле, и Раваам, он из-за гордости своей отверг совет стариков и решил еще показать свою силу, поиграть мускулами перед народом и сказать, что я еще круче моего отца Соломона, так что я больше налогов с вас буду брать и больше буду требовать от вас труда. Но израильтяне от него откололись, и вот тогда первым царем Израильского царства стал Иероваам, и он же сразу же начал выбирать столицу, и в качестве такой столицы выбрал древний город Сихем. Именно здесь этот город, он был привлекателен с точки зрения своей древней истории и того, что он ассоциировался у израильтян со священным местом, потому что здесь, в Сихеме, Яхве явился Аврааму. И здесь израильтяне повторили завет с Богом после вступления в землю обетованную. Однако этот город было трудно защищать, поэтому он быстро отпал в качестве столицы. Третье царство, 14 глава, 17 стих, некоторое время спустя показывает, что тот же самый Иероваам уже перенес свою столицу в другой город, в город Фирцу. То есть из Сихема, как вы видите, он передвинул его чуть дальше на север, в сторону Фирцы. И столица была перенесена в Фирцу еще при Иероваме. Когда говорится о более поздних царях, в частности, о царе Асе, говорится, что он воцарился в Фирце. То есть здесь уже мы четко можем сделать вывод, что столица Израильского царства была в Фирце. Но потом этот же Аса, он царствовал в Фирце, но после него Амврий, следующий царь, он стал царствовать в Самарии. Он купил, он приобрел специально вот этот вот город, гору Семирон у Семира. И вот название Семирон, оно и звучит так же, как по-еврейски Самария, Шомрон. Вот. И застроил эту гору и назвал построенный им город Самарию по имени Семира, владельца горы. Итак, столица Израиля, она на протяжении короткого времени перемещалась из Сихема в Фирцу и потом в Самарию. И вот в Самарии столица оставалась уже долгое время. Давайте поговорим об этих городах. Сихем – это один из древнейших городов. Там Авраам принес жертву Господу, когда пришел в землю обетованную. Потом там же в Сихеме Иаков, как вы помните, поселился недалеко от Сихема со своими сыновьями. И Сихем располагался между двумя горами. Это видно вот на этой карте, между горой Гевал и горой Горизим. И вот на этом месте, в Сихеме, между этими двумя горами, Моисею было сказано произнести благословение проклятия завета. Почему именно здесь? Возможно, это было связано, это было символическим действием. Возможно, это было связано с тем, что Горизим была покрыта лесами, и это свидетельствовало о благословении. Это символ плодородия и благословения. А гора Гевал со своей стороны, которая обращена как раз к Сихему, к горе Горизим, она представляла собой лысую скалу и таким образом символизировала проклятие. Это должно было показать израильтянам, что Бог способен на одном и том же месте сделать одну гору лесистой, а другую лысой. Бог властен на одном и том же месте послать израильтянам либо благословение за послушание, либо проклятие за непослушание. И вот в книге Второзакония Бог говорит Моисею: «Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы владеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал». На фотографии, которая у вас размещена в конспекте, слева вы видите гору Гевал, и она, видите, что она лысая. Это взгляд на данные горы с востока. То есть как раз с того места, где должны были стоять израильтяне при произнесении благословения и проклятия. А гора Горизим справа, она покрыта лесами. И вот это должно было показать израильтянам символически, что на одном и том же месте их может постигнуть благословение или проклятие, в зависимости от того, будут ли они послушны Божьему завету или нет. Рядом с Сихемом находилась гора Селмон, хотя точная, опять же, я упоминал уже, точная ее идентификация затруднена. Но основу этой горы составляют горные породы темного цвета, буквально темная гора. И вот в Псалме упоминается это: «Когда Всемогущий рассеял царей на этой земле, она забелела, как снег на Селмоне». Сихарь – это небольшая деревенька, которая была расположена рядом с Сихемом, но тоже между горами Гевал и Горизим. И вот в Евангелии от Анны рассказывается, как Христос встретился у этого селения, у Сихаря, встретился с самарянкой. Приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. И вот там, помните, самарянка упоминает: «Отцы наши поклонялись на этой горе». На какой горе? Она находится, помним, что Сихарь расположен рядом с горами Гевал и Горизим. Она, конечно же, имеет в виду гору Горизим, где уже на протяжении нескольких веков самаряне поклонялись. Именно эта гора была у них центром поклонения. А вы говорите, что место, где должен поклоняться, находится в Иерусалиме. Дальше следующий город – это Фирца, вторая столица Северного царства. Она была разрушена Амврием. В книге «Песни песней», 6 глава, 4 стих, говорится, здесь сравнивается возлюбленная с Фирцей, то есть, по-видимому, с таким столичным городом. Ну, тогда еще, хотя не был столицей, но с неприступным городом, по-видимому, сравнивается. Поскольку Фирца была разрушена в начале 9 века и окончательно покинута в 7 веке, то вот этот стих в книге «Песни песни» – это одно из сильных доказательств того, что книга «Песни песни» имеет действительно раннюю датировку и относится к Соломону, а не была, как предполагают либеральные критики, написана в более позднее время. Третья книга Царств, 16 глава, сообщает как раз об осаде Фирцы. «Отступили Амврии и все израильтяне с ним от Гавафона и осадили Фирцу. Когда увидел Замврий, что город взят, пошел во внутреннюю комнату царского дома, зажег за собой царский дом огнем и погиб». Замврий был таким самозванцем, царем-самозванцем, который поднял восстание и воцарился самопроизвольно. Однако Амврий, в будущем могущественный царь Израиля, Северного царства, он осадил этот город, и этот город погиб вместе с Замврием. Далее Самария. Этот город был построен царем Амврием. Поскольку Амврий разрушил Фирцу, то ему потребовалось перенести город в другое место. И вот он выбрал в качестве новой столицы, выбрал гору Семерон, купил ее и заново как бы на ней отстроил город. И назвал построенный им город Самарию, как мы читаем. Ахав построил в Самарии храм Ваалу. Это упоминается в третьей книге царств. Поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. Господь пообещал наказать Самарию и сделал это позже через Ассирийскую империю. В книге Исаии, 7 главе, говорится, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема Самария, и глава Самарии Факей, сын Ремалиин. Глава Ефрема Самария. Почему? Почему Ефрем, во-первых? Ефрем – это здесь территория колена Ефремова, как мы сказали, главного ведущего колена в Израильском царстве. И столица к этому времени уже долгое время была в Самарии, глава Ефрема Самария, глава Самарии – царь Израильского царства, Факей, сын Ремалиин. Почему выбрали именно эту гору для столицы? Почему Амврий, кстати сказать, один из известнейших царей в Израиле, даже окружающие государства и в более поздний период продолжали называть Израиль домом Амврия. Так что это был очень известный царь. Неудивительно, именно он основал новую столицу, именно с него начинается новая эпоха в развитии Израиля. Это был очень известный и могущественный царь, очень успешный для своего времени. А почему он выбрал этот город, город Самарию? Ну, или точнее сказать, вот эту гору для того, чтобы там построить город. Такое расположение было очень удобно, потому что этот город имел удобный доступ к прибрежной равнине. Посмотрите, где располагается Самария. Вот здесь располагается Самария. И у него есть доступ к прибрежной равнине через вот эту вот долину. Кроме того, этот город был прекрасно защищен. О чем свидетельствуют следующие факты. Вы можете, кстати, посмотреть на фотографию, которая у вас размещена в конспекте, и вы увидите, вот эта вот гора, это Тель Самарии, то есть остатки Самарии, холм, на котором раньше располагалась Самария. Вы видите, насколько это огромный холм. С большого расстояния, с которого сделана эта фотография, этот холм выглядит действительно очень большим и высоким, он, соответственно, был неприступный, и на нем можно было построить очень крупный город. Самария действительно была очень сильным городом из-за своего такого местоположения, и об этом свидетельствуют следующие факты. Самария выдерживала длительные сирийские осады. В 4 книге царств, 6 главе сообщается, что Венадад, царь сирийский, со всем своим войском осадил Самарию. Был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, то есть за очень большие деньги. Судя по тому, что там наступил такой большой голод, это значит, что осада продолжалась очень долгое время, и они не смогли разрушить этот город, пробить брешь в стене или захватить его. Вот насколько сильный был этот город. На протяжении целых 3 лет Самария выдерживала осаду самого сильного войска на тот момент, войска Ассирийской империи. 3 года Самария держала ассирийскую осаду. 4 царств, 17 глава. «Пошел царь ассирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Осии взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию». Осада длилась целых 3 года, и не смогли ассирийцы за 3 года захватить город просто так, как это делалось во многих других случаях. Скорее всего, Самария пала уже из-за того, что в конце этих 3 лет некому уже стало защищать этот город. Жители города настолько либо вымерли, либо настолько ослабели, что они смогли, ассирийцы смогли тогда взять осаду, смогли взять город. Во время уже хасмонейского периода, то есть период межзаветный, между Ветхим Заветом и Новым Заветом, Самария целый год выдерживала хасмонейское завоевание. Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» пишет об этом. «Эпикрат, в свою очередь, побуждаемый сребролюбием, открыто передал иудеям Скифополис». Это у нас что за город Скифополис? Бефсан, который мы только что обсуждали, и прочие прилегавшие к нему местности, и не был в состоянии освободить Самарию от осады. Поэтому после годичной осады Гиркан взял город. Тоже целый год осада города продолжалась, представляете себе. В новозаветный период Ирод Великий отстроил Самарию и воздвиг в ней храм в честь императора Августа, и город переименовал в Себасту. Себастес – это значит «почитаемый», это титул императора. Иосиф Флавий пишет об этом так. «Теперь он задумал возвести для ограждения себя от народа третью крепость, а именно в Самарии, которую он назвал Себастую». Такова история этого города Самарии. Мы не будем больше на нем останавливаться, и дополнительных фотографий я пока что не буду показывать. А вот на следующем городе мы остановимся поподробнее. Это город Силом. Вы можете посмотреть, где он располагался на карте. Вот здесь вот, между Сихемом и Вифилем, располагался город Силом. Этот город знаменит тем, что это место первой постоянной стоянки скинии в Израиле. Однако потом, как вы помните, ковчег был похищен из Силома, и в то же самое время Силом был разграблен. И после этого в Силом ковчег не вернулся. Ковчег, как вы помните, от филистимлян вернулся в другое место. Он вернулся сначала в Кириаф и Арим, а потом уже позднее в Иерусалим его перенесли. Силом стал символом того, что даже присутствие храма и ковчега не спасает от Божьего гнева тех, кто не покоряется его воле. Первое, в книге Иисуса Навина, 18 глава, 1 стих сказано: «Все общество сынов Израилевых собралось в Силом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими». Вот это сообщение о том, как скиния была поставлена именно в этом месте, в Силоме. Вы можете увидеть на фотографии в конспекте, опять же, плата, на котором стояла скиния. Вот перед этой горой, вот именно этой ровной местности, была расположена скиния. В книге Судей, 21 главе, упоминается, что там праздновались праздники и говорили: «Наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениамина, чтобы не исчезло колено от Израиля». А помните, конец книги Судей описывает ужасное преступление, которое совершили вениамитяне. Из-за этого израильтяне воевали против, остальные колена воевали против Вениамина, из-за того, что колено Вениаминова отказалось выдать виновных, отказалось признать свое преступление, поэтому израильтяне воевали против них. Война была настолько интенсивной, вот эта гражданская, междоусобная война между племенами Израиля, что большинство мужчин было истреблено практически. И кроме того, израильтяне сказали, поклялись и сказали: «Проклят, кто даст жену Вениамину». Таким образом, колено Вениаминова оказалось в таком бедственном положении. Их и так практически истребили, большое число из них убили. А вдобавок к этому еще запретили им жениться на израильтянках из других колен, из других племен Израиля. И в таком случае, если запрещены вот эти вот браки с другими племенами, это угрожало вымиранию колена Вениаминова. Но тогда этот вопрос израильтяне решили, как вы помните, по-еврейски. То есть они сказали: ладно, мы от своей клятвы не отказываемся, проклят, кто даст жену Вениамину, но мы же не клялись, что мы не позволим вениамитянам похитить девушек. Да? Поэтому они устроили праздник в Силоме. Почему в Силоме? Потому что там стояла скиния, это место, где проводились религиозные праздники. И тогда приказали сынам Вениамина и сказали: «Пойдите, засядьте в виноградниках и смотрите, когда выйдут девицы силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждую жену из девиц силомских и идите в землю Вениаминову». Вот такое поистине еврейское решение, что и волки сыты, и овцы целы. 1 Царств, 4 глава, 3 стих, тоже упоминает Силом. «И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, он пойдет среди нас, спасет нас от руки врагов наших». Но вы помните, чем это закончилось? Филистимляне разбили израильтян, ковчег захватили, И вот как об этом о результатах рассказывается. «И побежал один вениамитянин с места сражения и пришел в Силом в тот же день. И одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Когда пришел он, Илий, первосвященник, сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел». То есть, как и почетные члены города, обычно сидели в воротах, где нередко оформлялось место для царского престола, скамейки для почетных людей города, поскольку через ворота города проходили все, а значит, удобно было находить людей, решать все дела, делать объявления так, чтобы всему народу стало известно и так далее. Поэтому старейшины сидели у ворот, и первосвященник здесь сидел в свое свободное время у ворот города на этом почетном месте и смотрел. Ворота города были обращены как раз в сторону того ущелья, откуда, где находилось Средиземное море. И вот оттуда, от Афека, от Авенезера, прибежал бы этот гонец. И вот сидя у ворот города, он смотрел в ту сторону. Я позднее вам покажу это место на фотографиях. И он смотрел с нетерпением, потому что сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко восстенал весь народ. А Илий сам настолько сильно распереживался, что он упал со своего седалища, которое вполне возможно было на возвышенном месте каком-то. И падая, он был человеком очень грузным, он настолько травмировался, что не выжил от этого падения. В книге Иеремии, 7 главе 4 стихе, упоминается эта печальная судьба Силома. Там уже в более позднее время Иеремия перед вавилонским пленением говорит народу: «Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Потому что лжепророки говорили Израилю: «Успокойтесь, все будет хорошо, мир и безопасность будет. Вас ожидает мир и безопасность, всем будет хорошо. Знаки зодиака предсказывают вам преуспеяние, преуспевание». Вот. Ну, конечно, они не говорили о знаках зодиака, это так, современная параллель. «Все будет хорошо». Вот, ну, Бог не допустит, чтобы Иерусалим был разрушен, потому что здесь же находится храм Господень. Но Бог через своего истинного пророка, через Иеремию напоминает: «Пойдите на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, то я также поступлю с домом этим, над которым наречено имя мое». Когда-то над Силомом было наречено имя Божье, то есть Бог избрал это место для стоянки, скинии, для того, чтобы там пребывало святое святых, там приносили жертвоприношения. А он говорит: «Но я дал это место на разорение за грехи народа. Я также поступлю теперь с новым местом, с Иерусалимом, над которым наречено имя мое, на который вы так надеетесь, с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом». Сейчас я покажу вам несколько фотографий из Силома. Это пока что еще не сам город, но поскольку Силом – это одно из древнейших поселений, одно из древних поселений в Израиле, вы можете увидеть там вот такие раскопки и много следов древних зданий. Судя по тому, как это здание построено, стена вот эта построена, вы видите, что она сделана из камней разного диаметра, не обтесанных, то это относится, скорее всего, к древнейшим временам строительства. Сейчас я открою в другой программе, чтобы можно было более светлыми делать фотографии. Вот это что за стена такая? Это на самом деле никакая не стена, это археологическая бровка. Как вы знаете, с недавних времен, со времен Китлин Кэньон и, может быть, немного до нее, в археологии было введен обычай раскапывать участок местности сначала по квадратам. Для чего это делается? То есть раскапывается внутри квадрата, ведутся раскопки, а бровка оставляется. Это делается для чего? Во-первых, для того, чтобы между участками раскопок было удобно ходить, а во-вторых, для того, чтобы было удобно наглядно и визуально представлять себе, на каком уровне обнаруживаются те или иные предметы. Потому что сразу можно представить линейку вот такую вот, и можно видеть, на каком уровне от стены, какое взаимное расположение между предметами, и представлять себе это более визуально. А потом, конечно же, если нужно полностью это место подготовить для обозрения, то эти бровки тоже до конца раскапываются уже. Это одна из цистерн. Таких цистерн в окрестностях Силома тоже довольно-таки много. Вот как она выглядит. Вот перед нами сейчас откроется вид на плато, на котором стояла скиния. Вот эта фотография у вас в учебных конспектах есть. Вот на этом большом плато. Это в сторону от Силома. Чтобы вы могли сориентироваться, Силом находится за нами, сам город, стена Силома за нами. Слева у нас будет запад, там у нас будет Средиземное море. Мы стоим таким образом лицом на север. Вот в сторону от Силома к северу стояла вот на этом плато, большом, как вы видите, плато, стояла скиния. В эту сторону мы сейчас стоим около стены города. Конечно же, эта стена разрушена практически. Но вот в эту сторону мы смотрим на запад. Там находится вдалеке Средиземное море. Его, в принципе, даже не видно отсюда за холмами. Но вот там находятся эти города Авенезер, Афек, около которых происходила битва между израильтянами и филистимлянами. Еще дальше, там же, прямо на побережье Средиземного моря, находится Иопия. Вот это в той стороне. И когда мы поднимаемся вот в эту сторону, мы попадаем сюда, к Силому. И вот отсюда, скорее всего, здесь где-то на этой возвышенности сидел Илий у ворот города. Скорее всего, у ворот, как я уже упоминал, судя по описанию этого события, тоже была какая-то возвышенная площадка. Может быть, даже, как это часто бывало, башня. У ворот часто стояла одна или иногда даже несколько башен. И вот на этой башне были дозорные. То есть там обычно было удобно подняться наверх этой башни и смотреть. И первосвященник Илий, который сидел у ворот города, скорее всего, я предполагаю, что он мог находиться вот на такой башне дозорной, которая могла возвышаться на несколько метров. И вот на этой башне, предполагаю я, сидел он и смотрел вот в эту сторону. И когда он увидел, этот человек прибежал, он увидел его издалека, когда он подбежал сюда к воротам, и Илий, конечно же, наклонился к нему и сказал, что, ну, какие новости, цел ли ковчег завета? Илий больше всего переживал именно о этом священном предмете, символе славы Господней, что показывает, что Илий, несмотря на все недостатки свои, как священника, как родителя, вы помните, что он за своими сыновьями не следил, не обуздывал их, и из-за этого было большой соблазн в Израиле. Вот. Но он все равно все-таки переживал о служении Богу, насколько он это знал, насколько он это понимал. И вот этот человек говорит ему, ковчег похитили филистимляне. И вот, наверное, с этой башни наклоненный Илий настолько воспринял это известие, что он пошатнулся на своем сиденье, на своем стуле, и, не удержавшись, упал с этой башни и не пережил этого падения. Это остатки древних строений, каких-то стен. Конечно же, после того, как скиния была в X веке разобрана, потому что ковчег отсюда исчез, и скиния была перенесена в Иерусалим позднее. Когда это место освободилось, конечно же, здесь стали строить какие-то тоже строения. В частности, здесь обнаруживаются остатки древних домов и даже виноградные точила, то есть виноградные давильни. Поэтому здесь уже стали, на этом месте стали строить дома. Но они сейчас разрушены, вот остатки их остаются здесь. Вот это мы теперь смотрим от того плата, на котором располагалась скиния, в сторону самого города. И вы видите, что город практически не раскопан, только вот эти вот стены, порушившиеся из камней, напоминают о том, что когда-то здесь были стены одного из крупных центральных городов в Израиле, в древнем городе Силома. А здесь вот эта вот уже вышка. Ну, это современная вышка, с которой удобно обозревать местность. Здесь это как раз вот рядом с плато, на котором располагалась скиния, остатки домов. И вот это, вы видите, давильня для винограда. Сама яма, в которую сваливался виноград и где его топтали, она поросла травой, но вы ее видите вот здесь вот. А это ровная площадка, по которой стекал сок в цистерну, которая была вот здесь вот находилась, вот в этом месте. Как это обычно делалось, мы помним, да, что делали такую плоскую площадку, по которой сок стекал. Для чего? Для того, чтобы вся эта кожура и все остатки винограда, зерна, чтобы они все оставались здесь. А так вот вениамитяне воровали жен. Да, виноградники. Это... Ну вот еще раз, одна фотография, более широким объективом сделана, более хорошей камерой, фотография того места, где располагалась скиния. Далее мы переходим к следующему региону, и этот регион – плато Вениамина. Непосредственно южнее Самарийского Нагорья – местность немножечко выравнивается, и вот все эти глубокие каньоны и ущелья, которыми пронизано Центральное Нагорье, они здесь выравниваются и выходят на ровную площадку, на ровное, относительно ровное плато. Посмотрите, пожалуйста, на вот эту фотографию, которая у вас сейчас на экране. Вы увидите на этой фотографии рельеф местности. Это спутниковая фотография, сделана в направлении с севера на юг. Вы можете увидеть, что вот здесь вот, вот здесь вот располагается Иерусалим, видна застройка интенсивная, следы домов, наверное, видите, да, более белые такие постройки, более белый цвет, это показывает, что там дома, крыши домов. Вот, это у нас здесь располагается Иерусалим, это у нас на юге. Здесь Вифиль, вот этот город, вот здесь вот располагается Вифиль. Вы помните, что Вифиль был к северу от Иерусалима. Вифиль был южной границей Северного царства, то есть царства Израилева после разделения. И вот сразу же вслед за Вифилем начинается территория колена Вениаминова. Она довольно-таки небольшая, но стратегически важная. Колено Вениаминова, кстати, оно было небольшим. Но после разделения было чрезвычайно важно, чтобы колено Вениаминова осталось вместе с иудеями и примкнула к Иудее. Почему это было важно? Посмотрите, где Иерусалим находится. Вот здесь вот. Если бы только разделение прошло вот здесь вот, если бы только колено Вениаминова тоже примкнуло к тем 10 коленам, отделившимся, тогда Иерусалим не мог бы, скорее всего, оставаться столицей, потому что он бы стоял на самой границе. И самое первое нападение было бы сразу же на Иерусалим. Это было бы очень уязвимое положение. Поэтому иудеи боролись всячески за то, чтобы вениамитяне остались вместе с ними. Я думаю, что хотя Библия об этом не сообщает, Библия только факты излагает, очень общие такие факты, скупым историческим языком, но мы можем предположить, что, наверное, иудеи и дворец царя пошел на большие уступки вениамитянам, предложил им какие-то очень выгодные условия для того, чтобы они остались вместе с иудеями. Ну, это я так предполагаю, я домысливаю это. Вот. Так или иначе, колено Вениаминова, единственное из всех остальных колен Израилева, осталось с иудеями. И хорошо, потому что вениамитяне служили буферной зоной между Северным царством и Южным царством, и коленом Иудиным. Обратите внимание в первую очередь на рельеф местности. Посмотрите, что вот здесь, вот к северу, это центральное Нагорье, Самарийское Нагорье, вы можете увидеть, что рельеф местности очень неровный, он испещрен глубокими каньонами. Дороги идут по горным хребтам, как я уже и вам говорил, это в горных регионах всегда происходит, видите, они идут поверху. По низу им невозможно идти, потому что иначе приходилось бы постоянно то вверх, то вниз сигать. Это очень сложно, тяжело. Вот. И все дороги с очень обширной всей этой территории, они сходятся на одном небольшом участке. Почему? Потому что на этом небольшом участке распрямляется рельеф местности. Вы видите, что здесь практически нет глубоких каньонов. Вот этот участок и называется плато Вениамина. Плато Вениамина. И это плато, или как это правильно, как ударение правильно ставить, плато, всегда путаю. Вот. Но в любом случае, в общем, это ровная местность колена Вениаминова. Вот. Она включает в себя несколько ключевых городов, и эти города очень важно запомнить. На севере это город Мицпа, на западе Гаваон, на востоке Гева, на юге Гива, а в центре между ними город Рама. Мама, которую мыла мама, вот, как известно. Заметьте, что два города имеют очень похожее название, созвучное Гева и Гива. В принципе, они образованы в еврейском языке от одного и того же корня, который обозначает холм, от этого же корня образованы и названия Гаваона. Так что здесь сразу три города имеют название, производные от слова холм. Рама – это производное от слова «высокий», вот, «возвышенный», но тоже «возвышенность», и тоже «холм» получается. Вот, так что очень много таких названий, холмов, похожих друг на друга. И я предупреждал вас уже, что в синодальном переводе города Гева и Гива нередко путаются. Их называют и тот, и другой Гивой, никак не различая. Поэтому вам нужно разбираться, о каком городе идет речь. Хотя они, в принципе, близко находятся друг от друга, даже на расстоянии вот видимости. Вы можете невооруженным глазом увидеть вот этот соседний холм, вот это вот Гива. Вот в этом городе, в Гиве, жил Саул, Гива Вениаминова. А в принципе, это Гева Вениаминова, так что тоже можно так же назвать, потому что все это плата Вениамина. Еще обратите внимание на один момент интересный. Когда вы идете с севера от Вифиля и Гая, двух городов рядом расположенных, кстати, хотя здесь написано Гай, на самом деле это предположение, потому что точная идентификация этого древнего города Гая до сих пор не установлена, поэтому это лишь предположение, потому что Гай и Вифиль всегда упоминаются вместе, Гай и Вифиль очень часто, они должны быть где-то рядом, но на каком из этих холмов, там что за холм ни возьми, куда ни ткни, везде было поселение, поэтому какой именно из этих холмов был именно Гаем, нам точно неизвестно, это одна из сложностей библейской географии. И вот если вы идете с севера от Вифиля и Гая, и вы хотите пройти в сторону Иерусалима, то вам нужно преодолеть вот эти вот каньоны и пройти через узкий участок, вот этот вот участок, где каньоны прерываются, есть ровный переход, который позволяет вам с Самарийского Нагорья перейти на плато Вениамина. И вот этот вот участок, он называется переправой. И рядом с ним располагается город Михмас. Но с этой стороны, Михмас располагается с этой стороны от переправы, а город Гева располагается с другой стороны от переправы. Поэтому вот эта вот переправа, она часто называется Михмасская переправа, со стороны Михмаса. Вот. И очень часто в Библии это упоминается. И всякий раз, когда войска какие-то идут с севера, если они идут по территории Нагорной вот этой вот местности, то они должны будут пройти через переправу. Это стратегически важное место, и, соответственно, попадут на плато Вениамина, и потом смогут пройти дальше к Иерусалиму. На 56-й странице в ваших конспектах, правда, я знаю, что у вас разные варианты конспектов. Кому-то достались более ранние варианты, там номера страниц могут не совпадать. Вот, кстати, у меня более ранний вариант конспекта, 56-я страница. Кому-то достались более поздние варианты, я не знаю, вот там совпадают номера страниц или нет. Так вот, на этой странице у вас должно быть несколько схем. В частности, здесь схема, которая показывает расположение городов на плато Вениамина. Мицпа, Гаваон, Гева, Гива, Рама. Вот эти вот города вы должны запомнить. И также здесь объясняется понятие Вениаминова седла. Существует такое представление, такой термин Вениаминово седло. Почему? Потому что из-за того, что на плато Вениамина ландшафт более ровный, через именно плато Вениамина проходит много дорог. И образуется как бы такое некоторое углубление, но углубление пологое, поэтому его называют седлом, Вениаминово седло. Около Михмаса все дороги сходятся на довольно узком участке. Это стратегически важный пункт, как я уже вам сейчас показал, это на спутниковой фотографии. Это так называемая переправа, Михмасская переправа. В первой книге Царств, 13 глава, 23 стих упоминается, когда филистимляне воевали с Саулом, с войсками Саула, вышел передовой отряд филистимский к переправе Михмасской. Вот, они должны были располагаться около вот здесь, вот с северной стороны. Мы помним, что во времена Саула филистимляне распространились очень широко на этой территории. Они занимали не только 5 своих ключевых городов в Филистимской долине, но помните, что в это время они были и в Бефсане, потому что при смерти Саула Бефсан принадлежал филистимлянам. Там повесили их тела, мы об этом сегодня уже говорили. Итак, они идут с севера, войска филистимлян. Вот здесь вот территория Вениамина, это территория самого Саула. Он сам был из Гивы Вениаминовой. И вот на этом месте была как раз стычка, столкновение, одно из столкновений между филистимлянами и израильтянами. На следующей карте очень хорошо видны основные пути, которые ведут в Нагорную страну, а именно в Иудейское Нагорье. В Иудейское Нагорье, то есть центр Иудеи, Южного Царства, и в частности в сторону Иерусалима, ведут несколько путей. Чтобы пройти в сторону Иерусалима через вот эти горные все перевалы, вы можете пойти либо через парадный вход, это западный путь через Нижний и Верхний Бефорон, или через Кириаф и Арим. Вы можете вот отсюда идти. Почему парадный вход я называю? Потому что в основном-то люди будут идти по прибрежной равнине. Там самые простые пути, наиболее ровные дороги, самый ровный рельеф местности. И особенно если крупные какие-то войска идут, то им удобнее всего идти по прибрежной равнине, по приморскому пути. Так вот, парадный вход будет либо через хребет Бефорон, либо через хребет Кириаф и Арим, вот здесь вот. И все равно вы через эти хребты попадете куда? Вы попадете в Гаваон. И должны будете пройти мимо Рамы и в сторону Гивы Вениаминовой, и потом повернуть к Иерусалиму. Так что вы пойдете через Вениамин, через плато Вениамина. Дальше есть черный вход, это с обратной стороны. Если парадный вход у нас будет отсюда, с прибрежной равнины, тогда с противоположной стороны назовем это черным входом. Черный вход – это от Иерихона, через Иерихон, и все равно вы должны будете пройти через Михмасскую переправу, Геву, и выйдете опять к Гиве, и оттуда пойдете через, в сторону Иерусалима. Ну и, наконец, если есть у нас уже парадный и черный вход, нужно еще какое-то название придумать. Назовем это запасной вход. Это северный путь через Вифиль, по так называемому пути патриархов, который проходил как раз вот здесь вот, от Сихема и потом в сторону Вифиля, вот по Самарийскому Нагорью. И тоже, как мы с вами увидели на предыдущей фотографии, вы могли пройти вот здесь вот через Михмасскую переправу, ну или одним из других путей, пройти тоже все равно через плато Вениамина и опять же через Гиву и в Иерусалим. Таким образом, все эти пути сходятся в Гиве Вениаминовой. Таким образом, именно Вениамин контролирует подходы к Иерусалиму. Все города практически этого региона часто упоминаются в Писании. В городе Раме жил пророк Самуил. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму. В городе Гиве жил Саул. И Гива находилась всего в 3 километрах от Рамы. Интересно, всего 3 километра. Если вы находитесь на холме, то вы видите соседний холм. Вот, прямо в пределах досягаемости. Это дойти за несколько минут можно эти 3 километра пройти. Добежать вообще считанные минуты. Так вот, хотя Гива находилась всего в 3 километрах от Рамы, Самуил не виделся с Саулом в конце своей жизни. Помните, когда Саул согрешил, отступил от Бога, Самуил его предупреждал несколько раз, но потом в конечном итоге он вынес ему свой вердикт, что ты больше не увидишь лица моего. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой, в Гиву Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Интересное такое наблюдение. Хотя они жили друг напротив друга на соседних холмах, Самуил не позволял Саулу больше увидеть себя, встретиться с ним. Я думаю, что для Саула это должно было быть серьезным испытанием тоже. Он постоянно смотрел на то место, где живет Самуил. Он видел потоки народа, которые стекаются к Самуилу, как к судье Израиля. И он знал, что он остается здесь, и он отвергнутый царь Израиля. И ему было сложно на это смотреть. Вот такое вот было наказание. Мицпа, или другое название в синодальном переводе тоже упоминается, это Массифа, город на севере Вениаминова треугольника, ромба, точнее, вот этого ромба, который составляет плата Вениаминова. В этом городе был убит последний царь Израиля, Гадолия. Почему это так произошло? Тут описывается, да, но в седьмой месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Илишама из племени царского с 10 человеками и поразил Гадолию, и он умер, иудеев и халдеев, которые были с ним в Массифе. А как вы помните, это было после взятия, Иерусалима, и там располагался, после того, как Иерусалим был разрушен, именно в Мицпе, в Массифе располагался, ну, сделали центр, как бы административный центр. И потом еще долгое время Мицпа, она же Массифа, оставалась административным центром для всего этого региона после разрушения Иерусалима. Гева. Этот город был построен царем Асой. Как мы читаем в третьей книге царств, царь же Аса, созвав всех иудеев, вынесли из рамы камни и дерева, то есть вот из этого города в центре Вениаминова плата, который Вааса употреблял для строения. Помните, северный царь Вааса хотел, он захватил часть плата Вениаминова и хотел здесь построить укрепленный город, свою крепость. Для израильтян это было смерти подобно, я имею в виду для иудеев. Для иудеев это было смерти подобно, поэтому они выступили против, воевали против него. Даже там, помните, подкупил царь Аса, подкупил северных царей, сирийских царей для того, чтобы они стали воевать с Ваасой, потому что это для него было смерти подобно. Если бы только Вааса действительно построил здесь в раме свою крепость, то это было бы непосредственно выходом к Иерусалиму, и тогда под угрозой оказывался бы дворец и вся государственность Южного царства. Поэтому они все-таки пошли на все возможные способы, и политические, и военные. И когда Вааса был отвлечен сирийским царем войной на севере своего царства, они пришли к раме, разобрали все эти постройки, чтобы не было здесь крепости, и построили из нее Геву. Выстроил из них царь Аса Гиву. Я подчеркиваю, что здесь синодальный перевод не точен, точнее Геву Вениаминову, то есть другой город, вот этот вот город по оригиналу, и Мицпу. Вот этот вот город Массифа тоже был построен из того же материала. Гева была северной политической границей Иудеи, как сказано, и вывел всех жрецов из городов иудейских и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы, от Гевы до Версавии. Вот упоминается такая граница от Гевы до Версавии. Это в разделенном царстве. В разделенном царстве, вот Южное царство, его северной границей, хотя, в принципе, Мицпа тоже относилась, но они, как бы, по-видимому, по каким-то причинам, в качестве одного из городов, который стоял на северной границе, они называли Геву, использовали его в качестве обозначения границ от Гевы до Версавии, то есть от северной границы Иудеи до южной границы Иудеи. Хотя и за Версавией тоже, в принципе, были иудейские территории, но вот как, наверное, наиболее крупные выделяющиеся города в то время говорили от Гевы до Версавии. Вы знаете, наверное, что используют такое наименование, такой миризм для обозначения всей территории Израиля, это от Дана до Версавии. От Дана до Версавии. Дан – это город у подножья горы Ермон на севере. Вот. Но от Дана до Версавии – это обозначение единого царства. А когда разделенное царство, то вот южное государство Иудея, она была от Гевы до Версавии. Гаваон – это очень интересное место, очень интересный город с жителями, которые отличались умом и сообразительностью. Вы помните, что жители Гаваона, их называют даже хитрые гаваонитяне. Жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, после того, как они завоевали Иерихон, пошли вглубь. Вы видите, что завоевание тоже шло вот вдоль этого пути. Сначала они должны были завоевать плата Вениамина, то есть центральную часть, и потом пойдет южная кампания и северная кампания. Но шли они от Иерихона по вот этому пути, потому что других дорог особо-то и не было. Сюда иначе никак не пройдешь. Есть еще одно восхождение Адумим, Маали Адумим, сразу к Иерусалиму. Но у них они пошли другим путем, значит, вот поэтому по хребту Иерихона через Михмас. Вот. Здесь они завоевали где-то Гай, располагавшийся рядом с Вифилем, где точно мы не можем сказать. Вот. И вот жители Гаваона, которые жили рядом, по соседству, на соседних холмах, вот на расстоянии нескольких километров, вот они пешком идут несколько минут, они употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу, положили ветхие мешки на ослов своих, и ветхие, изорванные, заплатанные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая с заплатами, одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый, и сами они некрасивые. Вот. Можно добавить сюда, судя по такому описанию. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли пришли мы, заключите с нами союз». Иисус Навин тогда допустил ошибку, не вопросив Господа. Да? Это поставлено ему, в принципе, в укор такой, может быть, не столько в вину, но в укор. И жители Гаваона долгое время были языческим анклавом на территории, завоеванной Израилем, и долгое время они служили для Израиля бедой, проблемой. Это вот один из тех городов, языческое население которого распространяло языческие верования и идолопоклонство в Израиле. И теперь, вот зная географию этого места, мне бы хотелось вернуться к предыдущей карте, к спутниковой вот этой фотографии. Мне бы хотелось, чтобы мы прочитали, как Исаия описывает путь ассирийского царя на Иерусалим. Ассирийский царь в свое время подступил к Иерусалиму, хотя и не завоевал его. Давайте посмотрим, как он шел и как описывается его путь. Он, Ассур, идет на Аиав, проходит Мигрон, мы не знаем точно, где располагались эти города, в Михмасе складывает свои запасы. Вот здесь вот мы уже встречаемся со знакомым названием. Вот оно, вот он Михмас, то есть перед переправой. Вот здесь вот он около Михмаса, перед переправой, на вот этой вот площадке, он сложил свои запасы и устроил тыл, обоз. Проходит теснины. Вот этим словом здесь переведена как раз переправа. Вот этот участок, это место. Переправа между Михмасом и Гевой. В Геве ночлег их. Вот, только переправились они, заночевали в Геве. Рама трясется. Это следующий город вот здесь вот на пути. Гива Саулова разбежалась. А Гива – это следующий город, уже следующий шаг к Иерусалиму. Вот они на пути к Иерусалиму. Вот так вот интересно. Если вы знаете географию, то вы можете проследить вот этот вот путь и узнать, понять, насколько близко они были к Иерусалиму и насколько сильно должны были испугаться все окружающие регионы этого огромного и мощного ассирийского войска. Но позвольте вам показать несколько фотографий из этого места, и потом мы сделаем перерыв. На этой фотографии мы идем, поднимаемся на холм, на котором располагалась Гива. Гива. Не Гева, а Гива. Мы идем и поднимаемся на этот холм, и вот такая вот там Гива располагалась. Но ничего особенного вы здесь не увидите, потому что этот город не раскопан. Это просто холмик, на котором когда-то был крупный город, из которого даже, ну как крупный, относительно крупный город, один из городов данного региона, один из укрепленных городов, откуда родом был Саул. И вот мы смотрим от Гивы Вениаминовой в сторону Иерусалима. Вот там уже, вот те здания, видите, высотки, это Иерусалим. Мы с вами смотрим от Гивы в сторону Иерусалима. То есть это следующий шаг. Здесь идти совсем недалеко. Видите, что от Гивы Иерусалим находится в пределах видимости. Вот такие вот расстояния. Сейчас на этом холме нет раскопок, по крайней мере, на тот момент, когда мы там были. Но там стоит вот такое вот интересное сооружение, которое мне очень напоминало старый автовокзал в Самаре. Или центральный, вернее, центральный автовокзал. Вот как-то что-то общее есть, как мне показалось. Что это такое, знаете? Это дворец, недостроенный, правда, дворец принца Иордании. Это было еще до войны Израиля с Иорданией. Иорданский, вот эта территория принадлежала Иордании и иорданскому принцу, соответственно, и он начал строить здесь свой дворец, но не успел его закончить, когда разразилась война, и израильтяне прогнали их с этой территории. А сейчас мы подойдем ближе к Геве. Сейчас мы поднимемся на другой холм. Вот, вот этот вот холм, это будет уже Гева. Сейчас мы на него поднимемся. Поднимаемся. Поднялись. Ну, пока мы на этой фотографии, я вам хотел показать пример одной из цистерн. Вот эта вот цистерна, которая находится наверху вот этого холма. Она наполняется водой во время дождя. Рядом с ней стоят каменные поилки, поилки для скота. Оттуда можно достать... Вот здесь, в принципе, в древности, как вы видите, сюда прикладывался большой камень. Но сейчас этого большого камня нет, просто неудобно его отваливать, путникам это неудобно, и сейчас закрывают просто вот такой вот железной крышечкой, закрывают отверстие этого колодца. Вот эти поилки для скота, и до сих пор пастухи иногда наверх сюда подходят, наливают из этой цистерны холодной воды, и вот представьте себе, когда жара, солнце печет нещадно, а там, вот в глубине этого каменного колодца, каменной цистерны, вода остается прохладной, наливают эту прохладную воду, очень приятно ее попить. Но мы, правда, не стали это делать, боясь заболеть чем-нибудь. Вот, ну, отверстие этой цистерны вот такое вот, и там, видите, на дне есть вода. А вы, правда, ничего не видите, это я вижу на своем компьютере, но поверьте, что здесь видна вода. Мне просто не хочется сейчас открывать другую уже программу. А вот теперь мы смотрим от Гевы, смотрим в сторону гор Боцец и Сене, на которых располагался отряд, на которых происходила битва Иоаннафана с филистимлянами. Передовой отряд филистимлян располагался около Михмаса. Вот за этой горой был Михмас. Слева от фотографии, вот с этой стороны, проходила переправа, Михмасская переправа. Вот здесь вот правее располагается Гева, это где мы с вами находимся. По карте вы можете сориентироваться. Вот. А теперь мы смотрим в другую сторону и смотрим в сторону Михмасской переправы. Вот эта вот дорога, которую вы здесь видите на фотографии, это современная трасса, она проходит ровно там же, где в древности проходила дорога, где в древности проходила переправа, потому что это самый удобный путь между горами. Другого пути и не придумаешь. Зачем прорубать дорогу? Ее строят всегда на том же месте, между горами. Так вот, вот это вот, в принципе, уже Михмасская переправа. Сам Михмас остался с правой стороны фотографии, но вот через этот участок, через узкий участок идет дорога. Как вы видите, здесь вы можете увидеть как раз вот это Вениаминово седло. Вот это и есть Вениаминово седло. Вокруг горы, а здесь вот чуть-чуть такая низина и более ровный рельеф местности, более ровный ландшафт. Поэтому очень многие дороги сразу здесь сливаются и проходят через вот эту вот Михмасскую переправу, потому что другого пути трудно придумать. И вот эта вот фотография, сейчас, секундочку, я сориентируюсь по ней. Эта фотография, по-моему, в сторону Михмаса. Вот это вот другая часть, другой участок дороги. То есть мы как бы повернулись еще чуть-чуть направо, и вот эта вот дорога продолжается. Вот она идет, вот эта переправа Михмасская. И вот там вот, вот в этой области будет располагаться Михмас. Еще фотография поилок, солдатов, которые охраняют дорогу. Ну вот все. Давайте мы на этом сделаем перерыв.